Марк Валерий Мессала, выбранный в консулы 9 лет спустя после рассказываемых здесь событий, молодой человек 33 лет от роду, пылкий и честолюбивый, жаждал отличиться в воинственных предприятиях. Во время междоусобной борьбы он сражался в рядах Суллы, выказав большую доблесть, и сопровождал за 4 года до описываемой нами эпохи Аппия Клавдия Пульхра в Македонию для усмирения восставших провинций, главным образом фракийцев, которые возмутились против невыносимого ига римлян. Валерий Мессала так храбро дрался на Родопских горах, что был удостоен цивического венка и возведен в центурионы. Вскоре затем смерть хилого Аппия Клавдия Пульхра заставила молодого Мессалу возвратиться в Рим. Как раз в то время, когда в городе распространилось известие о новом мятеже гладиаторов, Мессала собирался сопровождать консула Лукулла в морскую экспедицию. Но последняя должна была состояться только весною, поэтому Мессала попросил у Лукулла и получил позволение последовать за Клавдием Глабром в эту игрушечную войну с гладиаторами. Мессала, надменный, принадлежавший к гордому патрицианскому роду, вполне разделял мнение тех, у кого мысль о войне с гладиаторами вызывала улыбку сожаления и презрения. При том же к жажде славы в настоящем случае у Мессалы примешивалось другое тайное побуждение. Он питал страстную ненависть к Спартаку, ведь он был близким родственником Валерии Мессалы, вдовы Суллы. До него дошли вести о любовной связи ее со Спартаком, и это возбудило в душе его такой стыд и такое негодование, что он перестал видаться и раскланиваться со своей двоюродной сестрой, а подлого гладиатора, осквернившего своими объятиями имя Мессалы, смертельно возненавидел. Итак, Мессала по получении приказа от трибуна Клавдия Глабра выступил в поход со своими двумя когортами. Он прошел вдоль подножия Везувия и, обойдя вокруг горы, через несколько часов выбрался из этой ее части, откуда открывался вид на Нолу и на Черу. Скоро он очутился на той плохой дороге, которая из Нолы шла в гору до известного пункта, где прекращалась посреди крутых обрывов и пропастей. Здесь Мессала велел своим когортам остановиться и разбить лагерь. Мы не станем описывать, как менее чем в 2 часа оба войска, одно по одно, а другое по другую сторону горы, устроили свой лагерь, по обыкновению четырехугольником, окружив его рвом и бруствером, вершина которого была защищена густым частоколом. Быстрота, с которой римляне разбивали свой лагерь, его превосходное устройство и безопасность слишком хорошо известны благодаря описанию и похвалам историков и тактиков, и нет надобности распространяться здесь об этом. К вечеру Клавдий Глабр и Мессала Нигр стали со своими легионами у обоих проходов, которые только имелись у гладиаторов для выхода из своего становища. Тут-то римские солдаты поняли намерение своего полководца и ликовали при мысли, что крыса в самом деле попалась в мышеловку. Клавдий, человек умный и предусмотрительный, оставил только 1000 солдат для защиты тропинки, которая вела в Нолу, так как необычайная крутизна горы с этой стороны являлась естественным препятствием для спуска гладиаторов. Большую же часть своих сил он сосредоточил у прохода со стороны Помпеи, где спуск был гораздо удобнее и откуда, следовательно, можно было почти с уверенностью ожидать вылазки неприятеля. На заре следующего дня Спартак, по своему обыкновению обходя площадку, заметил врагов, расположившихся лагерем внизу скал, нависших над Нолою. Еще не видя лагеря Клавдия, который закрывали леса, у фракийца мелькнуло подозрение относительно того, что это могло обозначать. Поэтому, построив 2 роты гладиаторов в боевом порядке, он повел их по тропинке, которая спускалась к Помпеи. Не пройдя и 2 миль, авангард Спартака известил своего вождя о присутствии передовых караулов римского лагеря, с которым авангард обменялся дротиками и стрелами. Спартак приказал своему отряду остановиться, а сам прошел до того места, где был его авангард, и скоро римский стан представился взором пораженного гладиатора во всей своей грозной мощи. Спартак так и застыл на месте без движения, весь бледный, устремив широко открытые глаза на палисад, высевшийся перед ним. Палисад этот производил на него такое впечатление, какое произвело бы на заживо погребенного при пробуждении прикосновение руки к холодной крышке собственного гроба. Римский караул при первом же появлении гладиаторского авангарда забил тревогу. Из лагеря уже вышла сотня, центурия, и приближалась к Спартаку, пуская в него дротиками, между тем, как он, охваченный горестью от сознания, что окружен со всех сторон и должен неминуемо погибнуть, не мог пошевельнуться и не обращал внимания, как дротики, свистя, падали вокруг него, не думая о том, что какой-нибудь из них мог ранить его. Декан, бывший во главе авангарда, пробудил его из задумчивости. «Спартак», — обратился он к фракийцу, — «что же мы тут делаем? Нам надо или наступать и драться, или удалиться». «Ты прав, Альцест», — отвечал Рудиарий мрачно, — «удалимся». В то время как авангард ретировался быстрым маршем, Спартак медленно удалился назад к двум ротам, которым приказал остановиться и подождать его. В глубокой задумчивости он повел их обратно по дороге в становище. Римская сотня преследовала гладиаторов в продолжении нескольких минут, осыпая их дротиками, но вскоре прекратила свои действия и, как бы по данному приказу, возвратилась к своему палисаду. Вернувшись на площадку, Спартак позвал к себе Акномао, Барториджа, который, несмотря на свою, впрочем, довольно легкую рану, горел страстным усердием исполнить свой долг, и многих других наиболее предприимчивых и отважных гладиаторов. Спартак отвел их в сторону, туда, откуда открывалась Нола, указал им на неприятельский лагерь внизу и сообщил им положение дел. Они были заперты со всех сторон. Затем он спросил, что, по их разумению, следовало сделать ввиду угрожавшей им беды. Акномао, который пылал неукротимой отвагой, воскликнул в порыве безрассудной ярости и дикого презрения к жизни. «А, всемогущие фуриады! Да чего же нам остается иного, как не броситься, очертя голову, словно разъяренные дикие звери, либо на тот, либо на другой римский лагерь? Пусть умрет тысяча человек, чтобы дать свободный выход для 200!»
«Если бы это было возможно», — сказал Спартак.
«Да почему же это невозможно?» — яростно спросил германец.
«У меня у самого на мгновение промелькнула та же мысль. Но рассчитал ли ты, что неприятельские стоянки расположены как раз там, где крутые и скалистые тропинки, ведущие на эту площадку, выходят на открытую со всех сторон местность? Или ты не понял, что и здесь, и там мы не будем в состоянии развернуть наши силы? К чему послужит нам быть в числе 1200, если нам нельзя будет сражаться иначе, как по 20 человек сразу?»
Слова Спартака были так верны, и его соображения так правильны и очевидны, что Акномао с глубоким вздохом поник головою, а все другие гладиаторы, стоявшие вокруг Спартака, хранили унылое молчание.
«С другой стороны, провианта у нас хватит дней на 5-6, — продолжал Спартак. «Но что же будет далее?» Вопрос этот, поставленный их вождем с мрачным и задумчивым видом, представился уму его сподвижников, собравшихся около него, во всей своей неотразимой и грозной мощи. Невозможно было уйти от последствий этого подавляющего, неумолимого, страшного вопроса. 7, 8, 10 дней они еще, быть может, в состоянии продержаться здесь, на высоте, а затем... Другого выхода не было — или сдаться, или умереть. Долго длилось мучительное молчание. Для этих 20 удальцов было нестерпимо увидеть, что в одно мгновение ока разрушены надежды, которые в продолжении 5 лет поддерживали их существование, согревали их кровь, одушевляли их сердца. Увидеть такое жалкое крушение их предприятия в тот самый момент, когда судьба, казалось, сулила им победу и торжество над врагами. Смерть была желанной в сравнении с таким ужасным несчастьем.